2019, это подкаст «Плача про медиа», мы давно не выходили, и вот мы живы, я Павел Городницкий, сегодня вместе с Романом Загребиным и Андреем Ставицким обсуждаем животрепещущие темы, конечно же, не совсем про медиа, потому что об этом темы уже закончились, но у нас сегодня в тегах и Путин, и Дудь, и Собчак, и даже Иван Голунов, про которого все забыли, поэтому пора начинать. Только что, вот просто буквально пару часов назад завершилась прямая линия Владимира Путина. Все подхалимы, которые хотели, задали ему вопросы. Которые не хотели, сказали, у меня вопросов нет, как Станислав Черчесов. И самый главный вопрос, который начали обсуждать в соцсетях, а почему Юрка-то Дудь не приходит на прямые линии и никак вообще себя не проявляет? Потому что, смотрите, проект в Дудь появился еще в феврале 2017 года. С тех пор была прямая линия 17, 18, теперь еще и 19 года. У Дудя, соответственно, было 3 шанса задать вопросы. Если предположить, что он задавал бы хотя бы по парочке вопросов, то это уже 6 вопросов. Это, можно сказать, треть интервью. Получается, он бы все-таки доковырялся до Владимира Владимировича. Как вы думаете, почему он этого не делает? И насколько реально увидеть Владимира Владимировича в левом кресле напротив Юрия Александровича?
Давайте я начну. Мне кажется, что прямая линия — это формат, который максимально выгоден для Владимира Владимировича Путина, который, когда слышит вопрос, он может отвечать на него абсолютно как хочет. И журналист не может добить. То есть человек задает, вопрос нужно сформулировать изначально максимально широко, а Путин ответит то, что хочет. И если вдруг в его ответе не будет какой-то информации, которую журналист хотел получить, ничего с этим сделать не получится. Поэтому ничего супер важного на прямой линии никогда узнать не получится. И именно поэтому, мне кажется, Юра Дудь туда и не приходит, потому что это место для вот таких вот провластных чуваков, которые хотят ебалом поторговать. Тот же Амиран там себя пропиарил, какая-то школьница, блогерша. То есть люди приходят...
Роберто Панчвидзе был, да?
Да, люди приходят на прямую линию не для того, чтобы узнать какую-то новую информацию, а для того, чтобы на всю страну показать, что вот я такой есть, и я разговариваю с президентом. И Юрию Дудю это все не нужно.
Да, мне кажется, так оно есть, я думаю. Потому что, да, в прошлом году, по-моему, был на прямой линии, задал вопрос вот этот чувачок с Кавказа, который пару месяцев назад разыгрывал гелик у себя в Инстаграме. Гусейн Гасанов, точно. Вопрос был совершенно какой-то неконкретный, типа... И хотя он на этой прямой линии представлял сообщество вот этих самых блогеров, которые, и, наверное, бабушки, которые смотрели, они думали, ну вот, смотрите, у нас хорошие блогеры, патриотичные, задают удобные вопросы Владимиру Владимировичу, вежливые, корректные, все такое.
Поэтому, никто не приплюнет никогда Валерия Газаева, который храни вас Господь, и Николай Чудотворец, и вообще никакого вопроса там не было. Но с этой точки зрения, да. С другой стороны, Дудь действительно мог бы пошуметь на таком мероприятии, и это был бы главный инфоповод. То есть вот представьте, да, ребята приходят типа торговать лицом, но каким бы мощным и резонансным было бы внезапное появление, вот такая материализация Юрия Дудя, вот просто с каким-нибудь одним вопросом. Мы бы, во-первых, узнали, какой вопрос интересует Юру больше всего. Во-вторых, сразу же он затмил бы точно всех, потому что вот это, отказавшись перед Путиным, он фактически перед ним бы оказался. Ну ладно. Как вы думаете, насколько, в принципе, возможно интервью Дудя и Путина? Вот вообще, реально это организовать или нет? Потому что перед выборами 2018 года ходили такие разговоры, что, может быть, Дима Песков все-таки выдаст Путина на такую экзекуцию, на поток неудобных вопросов. Но этого так и не случилось, и Песков сам все опроверг в своем фирменном стиле, такой, я ничего не знаю, я ни о чем не договаривался. Но увидим ли мы что-нибудь про Путина, кроме вот этих знаменитых длинных-длинных документальных фильмов о том, как он качается, что он ест, как он охотится и как он помогает вручную простым людям?
Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы этого точно не увидим. Ну, потому что Путину к Дудю нет никакого смысла идти, он ничего не получает. А Юра Дудь, он тоже не имеет сейчас каких-то таких прям наболевших вопросов, которые прям очень важно задать, и без которых он там карьерно расти не сможет. Я могу себе представить интервью Путина и Дудя, в следующую предвыборную кампанию. Если мы предположим, что возникает ситуация, когда у Владимира Владимировича будет низкий рейтинг, особенно там среди молодой аудитории, нужно будет себя этой аудитории продвигать. Я вполне могу себе представить Путина, который приходит к Дудю и начинает отжигать.
Ну какая предвыборная кампания, если он уже два раза посидел? С 2012 по 2018, сейчас будет по 2024, надо все, ну как бы, либо совсем...
Ну ты думаешь, что будет все? Я очень сомневаюсь.
Я думаю, что классическая схема, когда рокировка происходит и...
Ну, вторую рокировку, мне кажется, уже не решатся делать, придумают что-нибудь поумнее. Скорее всего, либо конституцию поменяют, либо...
Мне кажется, что конституцию менять — это гораздо наглее, чем Дмитрия Анатольевича пускать к власти. Потому что, смотри, как раз-таки получается, что повышается вероятность увидеть Дмитрия Анатольевича, а не Владимира Владимировича.
Я думаю, что менять конституцию — это несколько честнее, чем ставить Медведева, когда на самом деле будет править Путин. Поэтому среди вот этих вариантов рокировка либо изменение конституции, когда у нас существует вот такой вот культ личности, второй вариант, он более вероятен. Так что все возможно. Если же Путину дадут какую-то должность, то президентом будет избираться какой-то другой человек. А чтобы этого другого человека избрать, Путин все равно во всем этом должен будет участвовать. Если вы вспомните, в 2008 году, когда Медведева выбирали, Путин ездил с ним по всей России и показывал: вот, смотрите, какой клевый чувак, выберите его президентом. Так что даже если Путин сам не будет баллотироваться, к Дудю ему все равно есть смысл прийти, чтобы рассказывать, почему должны голосовать за его кандидата.
Хорошо, тогда другой вопрос, уже, наверное, к Андрею. Вот, Андрей, ты веришь в то, что... Просто если представить, да, цель, в принципе, в Дуде глобальная такая, она изначально была так задекларирована, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но эта цель — все-таки добраться до Путина. И будет ли Юра Дудь до 2020, получается, там, третьего года херачить эти интервью, документалки в таком же ритме примерно, в таком же темпе, если чувствуется, что его уже это подзаебало? И если понятно, что в ближайшие годы Путин ему вряд ли светит. У меня просто есть ощущение, что Путин даст интервью кому-нибудь не такому комплиментарному, как условный Владимир Соловьев.
Гордону, например.
Или, как говорит Невзоров, Соловилов. Гордону, конечно, Путин интервью давать не будет, потому что Гордон себе позволял выражение в духе «это преступник», «это психбольной», вот это все там... Он обсуждал и не скрывал свою позицию. Дудь поступает гораздо хитрее. Он, например, не выдает свое явное презрение по отношению к Путину словами. Оно есть, безусловно. Он ждет, что Путин уйдет, там, что прекратится там, коррупция, все дела, которые так заботят Юру Дудя. Но, тем не менее, не кажется ли вам, что при всей работоспособности и при всем трудолюбии Дудь элементарно не дотянет до 2023 года, в отличие от Путина?
Мне лично кажется, что нет, что Путин никогда не будет у Дудя. Максимум, на что Юра в этом случае может рассчитывать, это документалка. И то, так скажем, документалка о Путине, а, например, к новому предвыборному, новой предвыборной кампании, и то там самого Путина не будет. Потому что даже если он придет, понятно, что Путин и его окружение, оно привыкло к тому, что все интервью максимально комплиментарны, острые вопросы убраны, все заранее согласовано, и Путин знает, как отвечать. И даже если такое интервью состоится, мне кажется, сам Дудю будет неприятно, западло его выпускать. Там он, скажем, сделает такую бета-версию интервью, отошлет ее в Кремль, и там скажет: ой, а Юрий Александрович, а вот подрежьте вот здесь, а вот здесь можно, а вот тут так. И он просто, мне кажется, забьет и не выпустит. Это максимальное, на что можно рассчитывать, я думаю, так.
С другой стороны...
Как это было с каким-то гостем, извините, что перебиваю, ты, по-моему, рассказывал.
Ну да, с Лепсом. Так и было с Лепсом, да, но... Да. Как ты себе представляешь документалку? Потому что, если вспомнить, какие вообще были документалки у Дудя, либо он кем-то восхищается, как Табаковым, как Бодровым, как Балабановым, либо какое-то жуткое явление совершенно, типа Колымы. Здесь показывать ужасы путинского строя перед выборами — это как-то, ну, не в стиле Дудя просто. Не перед выборами показывать: а зачем, а почему именно сейчас, а какой инфоповод. Поэтому, нет, мне кажется, что он либо напрямую вот берет интервью, ему дают на час Путина, либо никакой документалки тоже не будет.
Ну, в документалку с участием какой-то администрации президента я тоже, конечно, не верю. И по поводу интервью, мне кажется, что в ближайшие годы это и самому Юре будет не очень выгодно. То есть сейчас давать интервью Путину, это давать интервью на условиях Путина. И Путин может спокойно прийти, не ответить ни на один вопрос и уйти. И Дудь опять же ничего не сможет сделать. И у него может оказаться на руках выпуск, вот который только в помойку отправлять. На YouTube даже стыдно выкладывать. То есть,
а чего тогда ждать? Когда
ждать, когда Путину будет выгодно прийти и самому что-то сказать. Как я уже сказал, такое может произойти, например, во время предвыборной кампании. Или если еще какая-нибудь дичь случится. Вот смотрите, у нас в этом году была история Голунова, которая как бы взбудоражила общество. Если еще несколько таких ситуаций произойдет, может быть, у общества назреют какие-то вопросы к президенту, и президент пойдет к Юре Дудю, чтобы общаться вот с этой интернет-аудиторией, к которой у него прямого доступа нет, который телевизор не смотрит, радио не слушает. И Юра Дудь будет хорошим тут, конечно, инструментом для общения с этими людьми. А если просто приходить для того, чтобы позадавать вопросы, у Юры слетает вот эта цель, его глобальная, потому что это действительно чувствуется, что Юре нужен Путин. Он с самого первого выпуска всем задает этот вопрос. Что вы спросите у Путина, если перед смертью окажетесь перед ним?
Ну, почему перед смертью? Какой смертью? Нет, не перед смертью, просто...
Если окажетесь перед... Ну, не суть. Ну, там же аналогия типа с Богом.
Но там про Бога тоже нет. В смысле там...
Поздно спрашивать, я понимаю, что вы там спросите же, у Бога.
Про смерть. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете, что у него спросите?
Ну, оказавшись перед Богом, подразумевается, что ты окажешься перед ним, когда уже...
Ну, а перед Путиным да. Не обязательно умирать. Короче, ладно, ну все понятно. Вот, ну да, цель слетит, это тоже верно. С другой стороны, вот, Роман, у тебя всегда есть нестандартные вопросы. Если сейчас ты дозваниваешься в прямую линию, вот мы отматываем на 3 часа время, ты дозваниваешься в прямую линию и можешь задать Путину любой вопрос. Какой это вопрос ты бы задал?
Если бы он отвечал публично, я не думаю, что есть какой-то вопрос, на который мне действительно будет услышать вот такой вот абстрактный ответ. Важно. Но если я смогу с ним поговорить лично, я бы у него спросил, ну, если бы тебе дали гарантии, что ты вот уходишь, все твое бабло остается при тебе, и тебя никто не трогает, ты бы отдал власть? Вот это мне действительно интересно услышать, потому что психология человека, который не отпускает, она мне не очень понятна.
Ну да, действительно. Андрей, у тебя есть такой же вопрос?
Да, я даже не знаю. Мне кажется, я бы... Возможно, да, возможно, я задал бы что-нибудь в духе Романа, но так вот глобально я не знаю даже, что можно у него спросить. Потому что, наверное, я знаю, что на какие-то такие откровенные вопросы он вряд ли ответит или заболтает в своем стиле. На какие-то такие около президентские, мне кажется, уже давно он 100 раз ответил. Я думаю, так.
Я бы, наверное, спросил, когда у него был секс последний раз. Потому что такой вопрос из арсенала Юрия Дудя, потому что просто если задуматься, да, смотрите, он же развелся с женой, со своей такой тихой, серой, несколько лет назад уже, не то что давно очень, но несколько лет назад. И так, денег у него навалом, власть у него есть, и если бы он отвечал честно, ну, вероятно, мы бы узнали, что у него с Алиной Кабаевой. Или там не Алина Кабаева. То есть вопрос надо формулировать, когда и с кем у вас был последний секс? Это, ну, идеальная ситуация, при которой, чтобы он ответил честно, и многое бы прояснилось.
Ну, он же не ответит, просто скажет. Не ваше дело.
Возможно, возможно. Ну, просто я пытаюсь найти мотивацию у человека, у которого есть власть и деньги, ну, нужна женщина, а с женщинами его не особо видят. Следовательно, неужели здесь действительно такая помешанность на вот этом могуществе, величии, бабле такая прям патологическая? Либо все же есть некий сторонний такой мотиватор, как Алина Кабаева? Но все-таки заканчиваем с Владимиром Путиным и с Юрием Дудем. Переходим к Ивану Голунову. И, по-моему, друзья, случилось странное. Потому что, смотрите, ровно 2 недели назад, в четверг, Иван Голунов был еще обычным журналистом-расследователем с зарплатой 100-150-200 тысяч рублей и локальной известностью. На следующий день его поймали с наркотой, подкинули ему, и он тут же стал даже не узником совести, а, наверное, символом наглейшего и борзейшего отношения русской полиции к гражданам. И в несколько дней Голунов был в таком подвешенном состоянии, и за него вписались просто все, сразу же заявили, что никакой наркоты там быть не могло, что она подброшена, и Иван Голунов был по цитируемости, как мы помним, выше, чем герой нашего предыдущего слота, нашей предыдущей рубрики. Причем это случилось во время питерского форума экономического. То есть, ну, просто дело Голунова прогремело на всю страну. Дальше его отпускают, летят погоны, он приходит к Собчак, дает интервью, и у меня полное ощущение, что Иван Голунов уже сейчас никому не интересен. Он говорил: я хочу быть обычным человеком, который может ездить в метро. Я думаю, что вот он таким и стал. Или я ошибаюсь?
Да, мне кажется, еще к нему какой-то интерес будет какое-то время, может быть, неделя, две, три, максимум месяц, а потом что-то случится, какие-то новые истории, и Голунов опять будет Голуновым, ну, таким забытым символом, человеком, который смог победить систему в моменте. И если вы обратили внимание, я с интересом смотрел все интервью, которые он давал после освобождения. Первый — это Собчак, потом «Медузы», потом у «Russia Today» вышло небольшое 20-минутное интервью с корреспондентом Васюниным, которому, кстати, направлялся на встречу Голунов перед тем, как его повязали. И я заметил, что абсолютно во всех интервью, во всех этих трех интервью больших, он говорил те же самые слова. Можно было просто не читать «Медузу», не смотреть в «Russia Today», посмотреть в «Собчак». Там он абсолютно все теми же словами говорил. И это показывает, что человек реально такой влюбленный в профессию, заинтересованный такой гик, фрик, как мы его в прошлом выпуске назвали, которому, по большому счету, ну, тут вся эта известность не очень-то и нужна. И он вот ко всему этому идет, что в итоге, мне кажется, о нем вот широкая публика забудет. Для него это хорошо. Хорошо ли это для общества, я не знаю, в контексте того, что, как говорят вот в соцсетях некоторые, журналисты отбили, мол, своего и забыли про проблему. Я вот надеюсь, что о проблеме этих липовых арестов, приговоров по 228 статье и вся эта, в общем, проблема коррумпированных силовиков, она все-таки будет подниматься и как-то все это будет дальше развиваться, раскручиваться. Возможно, будет какая-то либерализация вот этого закона о наркотиках, возможно, какие-то чистки в МВД пойдут. И не хотелось бы, чтобы на самом деле все закончилось тем, что про Ивана забыли, посадили двух этих несчастных там, ну, отстранили двух несчастных генералов, посадили десяток ментов, которые подкинули, собственно, а вот глобально проблемы не занимались. Вот, я думаю, так.
Я бы здесь на самом деле все это свел к тому, что есть дело Голунова, вот этот весь кейс, а есть отдельная личность Голунова, и личность, она уже никому нахуй не нужна, а вот дело Голунова, оно будет это, таким еще долго. Как знаете, вот, например, сейчас будет не слишком корректный и точный пример, но я думаю, что отдаленно вы поймете. Стаханов и вот эти стахановцы. Ну, кто что знает о Стаханове, кроме того, что он ебашил там, ну, вернее, из-за него вся эта шахта, или кто там херачил рекорд. Вот. Здесь отдельный случай, там отдельный день из его жизни, и все, появилось понятие стахановцы. Здесь будет понятие, там, дело Голунова при любых подброшенных наркотиках, но сам Иван подпросрал, по моим ощущениям, свою славу. Но он, видимо, не создан для визуальной публичности. Он не привык быть интересным. Он не хочет быть человеком-инфоповодом. Можно уважать его право в этом. Но меня удивило, что Собчак взяла у него интервью раньше, чем «Медуза». Причем, как я понимаю, Иван сам позвонил Ксении и попросил, чтобы она задала ему все интересующие людей вопросы. То есть он хотел выговориться, и до свидания. Вот, Роман, твой длинный монолог, мы уже готовы слушать.
Меня позиция Голунова, она вообще очень обрадовала. То есть у него потенциал для того, чтобы стать каким-то активистом или символом, он был очень большой. Это, несомненно, сконвертировалось бы и в бабло, и в широкую такую известность. Но у человека есть профессия, он видит, что он в этой профессии на что-то способен, и он не готов этим всем жертвовать ради каких-то вот этих эфемерных целей. Это круто. И да, несомненно, всеми своими вот этими интервью Голунов растерял свою вот эту уникальность, свою значимость как личность. Как явление, дело Голунова точно у нас останется в истории, и никуда мы от этого не денемся. А если мы представим, что Голунову, в принципе, это все не нужно, и он хочет продолжать жить своей прошлой жизнью, но, может быть, с какими-то новыми возможностями, которые ему даст вот эта вся история. Ну, там, например, как я уже говорил, хотя бы тот факт, что он теперь для сотрудников органов внутренних дел неприкасаемый. То есть никто не рискнет из ментов снова там что-нибудь подкидывать, мешать вести расследование. И он вот этой ситуацией воспользовался, чтобы прокачать свою профессию, вместо того, чтобы прокачать свою популярность. Я это очень уважаю, и, может быть, Голунов потерял какую-то популярность, но точно заработал авторитет. И когда будут у него брать комментарии по поводу каких-то похожих ситуаций в будущем, его мнение, оно будет значить очень много. Я так думаю. Что касается интервью, которое сначала вышло у Собчак, а не у Медузы. Ну, как я понимаю, Голунов работал с Собчак, и неудивительно, что он сначала захотел поговорить массово именно с ее аудиторией, потому что у Медузы видеоканалы вообще не прокачаны. А к Дудю идти — это странно, если у тебя есть вот такая вот тетя-подруга, с которой ты работал, и ты можешь с ней заранее обговорить, в каком ключе будет подаваться вот это видео. Так что Голунов, я считаю, максимально грамотно отработал всю эту историю так, чтобы сохранить все, что ему нравится в своей жизни, и сделать это лучше.
Ты согласен, что приход Голунова к Собчак — это не поражение Дудя, а скорее везение Собчак?
Ну, я бы не сказал, что прям везение жесткое. Все-таки это же ее инициатива по-любому была. Сделать вот так вот оперативно выпуск, который выйдет буквально чем, через несколько часов после выхода. То есть она еще и поработала хорошо, так что Ксюша молодец.
Окей. Ну, сам факт прихода я имел в виду.
Ну, конечно.
Ладно, теперь к более грустным событиям. 40 дней, вернее уже даже больше, чем 40, мы живем без Сергея Доренко. И на RTVI сделали в памяти Сергея документальный фильм. Довольно длинный, там реплики его жены, его коллег, там какие-то эксклюзивные кадры, там кадры с его радиовыступлений, из его блога. И смотреть было, с одной стороны, увлекательно, с другой тяжело. Мы с Андреем заценили. Роман, я так понимаю, пока нет. Андрей, какие впечатления от фильма в исполнении RTVI Сергея Доренко «Буревестник»?
Ну, впечатление положительное. Это такой довольно неплохой фильм, в котором, кстати, почти не было места негативу. Но там пару раз его журналист украинский Евгений Киселев так подначивал. Типа вот Доренко был телекиллером, но я вот как бы уступал ему популярности в стране. Но я вот со своим НТВ понимал, что делаю такую более воздушную работу. Но это его мнение. И вот, кстати, я заметил, что они почти, ну, они вообще не затронули тему, что после смерти была вся эта история с дочерью Доренко, которые подозревали жену, вдову Юлию, в отравлении, и как-то они сделали такой достаточно комплиментарный выпуск, документалку часовую, в котором пытались разложить личность Доренко. И что больше всего мне понравилось, они восстановили картину того дня, когда он поехал. Оказывается, что он доехал на своем мотоцикле до границы с Костромской областью, вернулся обратно, заехал к своему другу и потом, собственно, отправился домой, где и по пути, и с ним ему стало плохо. Мне вот интересно, конечно, что показали эти моменты, рассказали больше о его личности, чем, я не знаю, чем о, как сказать, влиянии на профессию. Мне вот кажется, это хорошо, что показали. И жена его говорила, что это больше был мальчишка, чем взрослый мужчина, который взвешенно и серьезно делал свои шаги. И даже говорит о том, что он к своим друзьям заезжал без звонка. Просто приезжал, говорил, о, сейчас заеду. И они какое-то время сидели, выпивали, общались, он уезжал обратно. Ну и, наверное, он в жизни остался в истории как человек такой порывистый, ветреный, мгновенный, который взрывается, потом некоторое время о нем ничего не слышно, потом случается какой-то очередной взрыв с участием Доренко. В общем, фильм мне понравился. Я советую всем тем, кто заинтересован личностью Доренко, всем тем, кому вообще, кто старше, наверное, 25 лет, кто помнит эти времена, 90-е, нулевые, когда Доренко реально был хедлайнером российской журналистики, и советую всем это посмотреть. Как твои впечатления?
Ой, я хочу сказать, что, ну, конечно, фильм подзатянут, очень мало нового там, хотя познакомили нас и с его другом, и там есть некоторые там подробностей дело о мотоцикле, о наезде на толпу, вернее, на людей из начала нулевых, когда Доренко хотели посадить, как Березовский его отмазывал с помощью Андрея Разина. Ну, вот эти вот истории о том, как Доренко... Они туда свалили, я уже не помню куда, чуть ли не в Сыктывкар, не помню, в Смоленск, не помню, черт, вот. Но они свалили, прячась от правосудия, и все равно там нашли Доренко, чтобы подставить, чтобы все-таки вместо 4 условных лет ему впаять реальный срок. Вот, но в целом было мало нового, и все равно фильм получился очень душевным, а если хотите еще больше душевности про Доренко... Подписывайтесь в Телеграме на его вдову, просто пишите в поиске Юлия Доренко, и там канал, по-моему, там сейчас 1006 подписчиков, и она там публикует воспоминания свои и видосы, не опубликованные, с участием Сергея Доренко. И все очень действительно трогательно, фактурно и грустно. Поэтому и фильм смотрите, короче, и на Юлию Доренко подписывайтесь. Я вот, глядя на эту женщину и читая ее заметки, просто поверить не могу в то, что она могла отравить Сергея Леонидовича. По-моему, это чушь какая-то бредовейшая, которую распространили неблагодарные дочки Растриги. Ну да ладно. Давайте от Доренко перейдем к чуть более такой актуальной и вообще неожиданной теме. Я хотел бы поговорить о пиарщиках в IT. Кто готов? Наверное, все готовы. Самое время.
Скорее всего, о пиарщицах больше
будет. Да не, не о пиарщицах. Что случилось? Месяц назад у нас вышел материал «Казнь» на сайте по поводу смартфона Vivo. Смартфон Vivo продавался сначала за 30, по-моему, тысяч, потом за 25, несмотря на микро-USB-разъем, несмотря на какие-то еще отсталые характеристики, говеную камеру, ну, он просто не конкурентоспособен. При этом его очень активно пиарили. То есть баннеры, все вот это говнище там в магазинах предлагали. И наш автор Шамиль Газибегов так и написал, прямо в первой строчке: «Vivo такой-то сейчас очень активно пиарит, но это полное говно». Ну вот по поводу говна там чуть иначе было, ну просто он по пунктам его разъебал. Что происходит дальше и почему я до сих пор в шоке нахожусь? Текст выходит, собирает свои там 5000 просмотров, может чуть меньше, может чуть больше, я не помню. Дальше мне пишет в личку пиарщик Vivo. И говорит: так, а автор вообще тестировал этот смартфон, видел его хотя бы? Ну, выяснилось, что автор видел этот смартфон. А почему он так пишет? Я говорю: ну вот не понравился девайс, мы людям объясняем, что покупать его не стоит. И дальше гениальная фраза, которая, по-моему, объясняет очень вообще многое во взаимоотношениях русского пиара и русских IT-журналистов. Я не уверен, что такое есть на Западе, но просто человек мне пишет: а мы что, просили делать этот обзор? Я реально охуел. В смысле просили? Я спрашиваю, как-то просили, если мы просто взяли и захотели и написали. И пиарщик ввязался со мной в спор. То есть он спрашивает: а почему вот вы пишете, что этот Vivo сейчас пиарят? Это что, тоже плохо, что ли? Я говорю: конечно, плохо. Люди видят на билбордах ваш смартфон и, может быть, его купят, хотя это полное говно. Ну и дальше завязался спор, он мне доказывал, что и микро-USB это нормально, это многим удобно. Вот мне, например, удобно. И стеклянный корпус, да, даже не стеклянный, а пластиковый корпус, это лучше, чем металлический, чем стеклянный. Это практичнее. Он тут же на каких-то идиотских примерах доказывал, причем у Vivo есть смартфоны и стеклянные, и металлические. Я ему присылал и говорил: ага, то есть мы эти брать не будем, берем только пластиковые. А вот эти, а он там чуть ли не говном их называл. В общем, вот такой я имел диалог. То есть мы по своей инициативе казним смартфон, приходит ко мне в личку Facebook и пиарщик и начинает рассказывать, что: а мы что, вас просили делать обзор? Вот, в принципе, фраза, которая иллюстрирует русский рынок IT-журналистики. Обзоры делаются не по своей инициативе, и не потому, что это автору интересно, а потому, что пиарщик приносит, говорит: вот сделайте, пожалуйста. Дальше понятно уже, что тональность будет другая, потому что, ну, не хочется расстраивать человека, хочется поехать в пресс-тур, хочется, чтобы тебе бартером оставляли за обзор этот гаджет, хочется, чтобы тебе заносили рекламные бюджеты. Блять, так тоскливо от этого всего. Возможно, вы сейчас прокомментируете это как-то, возможно, на Западе, может быть, что-то по-другому, но... Я остался очень удрученным этой беседой и понял, что лучше работать напрямую. То есть, кто не знает, у нас вот эти наши рекомендации, мы ставим ссылку, если по ней покупают девайс, по нашему совету, то мы получаем маленький процентик и с этого частично тоже живем. Но не взаимодействуем со всякими Xiaomi, Huawei, Vivo и прочими брендами напрямую. Роман, Андрей, дополните меня.
Ну, на Западе, если кому интересно, продвижение смартфонов вообще немножко иначе обстоит. Там напрямую работают вот с инфлюенсерами, блогерами, ютубовскими. И производитель чаще всего заинтересован не в том, чтобы его гаджет прямо облизали жестко, а чтобы вышел обзор, который выглядел крайне натурально, потому что это оказывается более эффективно. И там, если мы посмотрим на какие-нибудь обзоры на Linus Tech Tips, на MKBHD, которые, скорее всего, сделаны по рекомендации производителя, там всегда называются минусы устройства и пытаются представить это так, чтобы выглядело объективно, хотя понятно, что нет. У нас такая объективность, она вообще не является ценностью. Я вот сегодня Павлу Марковичу скидывал обзор гениальный на YouTube пакетбука, где человек просто 15 минут облизывает девайс эпитетами там всякими красивыми его обзывает. И больше всего меня поразило, что я зашел в комментарии, и к этому обзору каждый человек написал: блин, какой крутой гаджет, хочу купить. То есть у нас действительно совершенно по-другому работает этот рынок. Это грустно. Ты, Андрей, что думаешь?
Я думаю, что да, что пиарщик не должен ни в коем случае давить ни до написания обзора, если он поставляет какой-то продукт на обзор, не после, тем более. Но как бы вышел и вышел. Нужно возбуждаться на журналистов только в том случае, когда они пишут реальную дичь и просто, ну, просто топят девайс, когда это может быть реально казаться заказухой. Тогда, возможно, да. И то все равно. Лучше, когда... Самый лучший пиарщик тот, который молчит в основном и только как бы обслуживает девайс. Вот буквально недавно у меня был опыт с написания обзора по одному продукту, и пиарщик, например, я с ним контактировал, он не давил, не говорил, что нужно вот подчеркнуть, что здесь вот такой плюс, что здесь вот такой плюс, здесь такой. А вот о минусах, они такие, 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 вы о них не говорите. Он просто был открыт для разговора и отвечал на вопрос. Например, у меня был вопрос какой-то по какой-то, не знаю, функции продукта, и он объяснял, это вот на самом деле так, потому что он тут он дорогой, вот он по этой причине, а потому что вот здесь такая деталь, это по этой причине. То есть лучше всего, когда пиарщик сам разбирается в продукте, а не втирает дичь про то, что пластиковый корпус у телефона в 2019 году, это в общем ок, а Apple вообще говно, потому что они не просекли эту супер важную фишку, их телефоны вообще все массово разбиваются.
У нас вообще частенько почему-то устраивает пиарщиками людей, которые настоящие фанатики. И они, может, не фанатики того продукта, который пиарит, но когда начинают работать, загораются вот этой идеей. Я сразу вспоминаю Романа Стеханова, который там сидел в Твиттере и видел упоминание любого смартфона, приходил в реплай и писал: а вот в Meizu лучше!
Ну да, но
и это, так... везде был этот Роман Стеханов.
Кажется, он скорее долбоебом себя выставлял. А тут вроде бы адекватный человек, у меня с ним было очень много друзей общих. Я спрашиваю: вот чего вы от меня хотите? Он сначала пытался намекнуть, что мы должны изменить формулировки, там, ну, в принципе, или скрыть обзор. А потом, ну, стало понятно, что мы этого делать не будем, по крайней мере, без каких-то бонусов со стороны Vivo, причем жирных, а бонусов у них, видимо, нет. Поэтому он выкрутился максимально неловко, он такой: ну, я беспокоился на самом деле просто за автора обзора, вдруг ему попался некачественный экземпляр, и поэтому не понравилось. Блять. Нет. Вот, я попрощался и сказал: дорогой, там, не помню, как его зовут, Vivo, конечно, говно, а вот в вашем же холдинге BBK есть чудесные OnePlus'ы, есть чудесные OnePlus'ы, есть неплохие Oppo, вот им респект, а Vivo говно. И он такой ответил: для нас OnePlus и Oppo такие же конкуренты, как Xiaomi и Huawei. Сказал: ладно, хорошо, спасибо, интересно, удачи, дружище. Ну вот, поэтому, если нас слушают какие-нибудь пиарщики каких-нибудь IT-брендов, всегда можно прислать нам гаджет на обзор. Мы не будем его, как говорят 60-летние журналисты или 50-летние блогеры, огульно хаять, но напишем обо всех недостатках, потому что иногда о них просто не промолчать. Я сейчас сразу вспоминаю, когда мы только начинали, по-моему, шел 2016 год, 3 года назад, значит, это было, нам прислали девайсы Wiley Fox. Легендарные, легендарные. Это последняя, наверное, история, да, на сегодня. И в чем легендарная заключалась? Что мы достали из коробки, эти смартфоны. И там даже не отпечатки, а просто какая-то липкая дрянь. И Роман так и написал в обзоре, но это какой-то соплесборник. А мы тогда себе могли позволить, да и сейчас тоже можем позволить, быть совсем отмороженными. И пиарщица... Я вот тогда помню, что она очень просила поменять соплесборник. Что соплесборник ее прям доконал. Но я сказал, извините, но вот вам фотографии, это что, не сопли? И она просто перестала мне отвечать. И нам уже никогда не присылали смартфоны Wiley Fox. Еще была...
Кстати, что? А вот среди всех пиарщиков компании, с которыми ты сотрудничал, кого бы ты хотел выделить как самых приятных ребят? Вот с кого нужно брать пример другим пиарщикам?
Ну, во-первых, с Авито. Потому что там такое разнообразие, такой креатив, что вот просто всем таких бы пиарщиков. У Алиэкспресса роскошный Антон Пантелеев, очень адекватный. Он говорит, ну, у нас, да, бывает медленная доставка. Не надо писать, что она быстрая, если она медленная. Реально шарит. Потом, если вот именно брать бренды, то в свое время мне был очень интересен игровой планшет Acer, и мне его прислали, причем, кажется, то ли можно было себе его оставить, то ли нельзя, но я точно не оставил его себе, но там, как бы, когда мы еще собирали совсем гроши, там, условно, 4000 уников в месяц заходило, все равно нам этот гаджет на посмотреть отправили. Мне было приятно. Потому что было очень много таких, типа, как Samsung, которые... А, ну, у вас мало, идите в жопу. В таком духе. Ну, нас это не интересует. Потом пытаюсь вспомнить кого-то еще и не могу.
Лиэко у нас
еще. А, вот, да, у нас был еще Лиэко. Там просто этими телефонами разбрасывались. Можно было попросить себе вообще любые. Они тебе отправляли, говорили, наслаждайтесь. Пользуйтесь, упоминайте по возможности. Обзор выпускайте.
И, кстати, я помню, мы писали обзоры, там, в принципе, не было никаких
не было, да.
Доебов с их
да,
стороны.
Да, и вообще
да.
Все было нормально. Я единственное помню, что Роман Львович написал, что у смартфона Лека там не очень хорошо работает сканер отпечатка.
А ну, он реально ужасно работал. Просто
а мне ответили, ой, а мы тут даже мокрыми пальцами трогали, и у нас было все нормально. Я говорю, у нас ненормально, мы так и пишем. Я сказал, ну, если у вас ненормально, конечно, пишите, врать не надо. Поэтому адекватные пиарщики тоже есть, но их надо искать. Они потому что уже все заняты отношениями с нормальными, известными, большими блогерами и изданиями. А вот как раз фрики, которые вписываются за продукт и не понимают, чего хотят, они почему-то ходят к тем, кто чуть-чуть поменьше. И чуть-чуть по отмороженнее, наверное.
Ну, я думаю, ладно. Заканчивать будем уже,
да? Да-да-да. На этом наш... подкаст сегодняшний завершается. С вами были Андрей Ставицкий, Роман Загребин, Павел Городницкий. До следующей недели или до конца там, июня. Посмотрим. Подписывайтесь на нас в iTunes, ставьте нам 5 баллов. И, конечно же, читайте Кликудай и Кликудай в Телеграме. Чао!